Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 5 марта, время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Я его назвал в общем виде, как Путин привел войну в Россию. Разумеется, это в значительной степени продолжение разговора, который начат был 2 дня подряд назад, начиная с беседы с Юрием Федоровым, военным экспертом относительно событий в Брянске. Ну и вчерашним, если вы помните, если кто смотрел, если нет, то отсылаю вас к этому эфиру. Беседы с командиром русского добровольческого корпуса, позывной у него White Rex, ну это в принципе его так зовут, у него вот такое обозначение многие годы у известного Дениса Никитина, поэтому в продолжении этого вот родилась тема сегодняшнего разговора и всех производных из заявленной темы, мы об этом поговорим. Ну и сегодня я еще успею ответить на ваши вопросы, коснуться всех острых тем, которые накопились там за по меньшей мере неделю, обязательно обо всем поговорим, кое-что покажем. Поэтому не пропускайте эфир. Ссылки на этот эфир, пожалуйста, у себя размещайте в аккаунтах в социальных сетях, группах. Разумеется, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. Мы двигаемся к 2 100 000. Ну, такая, в общем, динамика вполне нормальная. У нас там 1500 остается до 2 080 000. Ну и, соответственно, конечно, ставьте лайки, они помогают просто попадать в рекомендованные нашим эфирам, расширять охват. Нас уже сейчас смотрит 17 500, около больше 7 000 поставили лайки, спасибо, друзья, ну и мы начинаем. Ну вот смотрите, ситуация складывается весьма интересно, острая. Она связана, конечно, с этим брянским рейдом, который осуществили бойцы русского добровольческого корпуса, и это, несомненно, следствие войны, о чем мы не раз говорили, что этим и должно закончиться. Не только будут бомбить территорию Российской Федерации, но и, конечно, рано или поздно война перекинется из Украины в Россию. Я об этом много раз говорил, кто-то воспринимал это со скепсисом, потому что, ну, вроде как есть некое понятийное такое представление о том, что война в России невозможна. Тем более, когда ее сама Россия-то и начала. Все боятся связываться с Россией, даже те, кто страны соседние пытаются защитить свой суверенитет. Но нападение на Россию, там ядерное оружие, в конце концов, у власти отморозки конченые. И это, в общем, чревато непредсказуемым последствиями. Даже Запад пытается избежать этого. А вот поди ж ты, находятся политические субъекты, военные субъекты. Вот к таким относятся военизированные формирования, которые находятся в Украине, участвуют в боях в защиту Украины, это подразделение ВСУ, где-то они как соединение выступают, где-то разрозненно, но так или иначе, эти группы, безусловно, радикальные группы разного политической ориентации находятся на территории Украины и действуют, разумеется, при общем руководстве военного ведомства, то есть ЗСУ, и, может быть, отчасти каких-то ведомств разведывательного сообщества. ГУРМОВ или каких-то других, отрицать это нелепо, но, тем не менее, поскольку условия войны других возможностей не создают, то вот мы наблюдаем эту весьма очевидную вещь, последствия, начало назад войны, уже война захватывает приграничные города. Разумеется, эта акция не имела большой военной цели, потому что я вот, например, когда разместил ссылки из телеграм-канала русского добровольческого корпуса, очень много услышал критических замечаний, что это провокация ФСБ, это вообще театральная постановка, это, скорее всего, ну, бессмысленная, бесцельная акция каких-то, в общем, националистов русских, которые ни к чему не ведут, если бы, типа, они взяли Брянск или там Белгород, вот это да, вот это дело. А вот подобного рода какая-то непонятная акция, которую они, кстати, сами в дальнейшем называли пропагандистской, такая промо-акция, но она значения большого не имеет, не принесла никаких существенных результатов. Москва воспользовалась типа, так это трактовалось некоторыми критиками, этим для того, чтобы лишний раз возбудить в населении ненависть к Украине, использовать это как предлог для каких-то решений. Ну, видимо, не окончательных, поскольку вот к сегодняшнему дню ничего такого уж особенного Совет Безопасности российский не принял. Ну, видимо, возможно, они открывают эту дверь открытой, оставляют эту дверь открытой, и, возможно, мы в дальнейшем увидим какие-то шаги акции в продолжении этого всего. Ну, я видел только чисто процессуальные решения, возбуждение уголовных дел на участников этого рейда и так далее. Но нас интересует все-таки с большого масштаба оценка всего, что произошло. А может ли вообще разгореться война в России? Ну, такой риторический вопрос. Есть ли для этого условия внутри России и вне России? Является ли это одним из сценариев, по которому пойдет Запад, ну и, возможно, Украина, для того, чтобы решить проблему с войной на ее территории? Вот мой ответ – да. Мой ответ – да, что с высокой степенью вероятности, без создания проблемы для кремлевского руководства внутри самой России, рассчитывать на скорое и успешное окончание войны сложно. Да, это возможно, но усилия должны будут приложены быть к этому неимоверные. Это не только оружие, это не только, которое поставляют западные страны в виде военной, финансовой и всякой другой помощи Украине, но это и еще некоторые действия, которые могут иметь специальный характер. И может быть даже выражение такое, что военный террор или акции устрашения различного рода могут происходить на территории России. Ну, кто-то скажет, звучит ужасно, как это так, это похоже на терроризм. Но на самом деле, например, если дроны украинские будут прилетать на территорию России, что уже происходит, это не то, что где-то когда-то произойдет. Это происходит прямо сейчас. Мы это прямо сейчас наблюдаем. С разной периодичностью, с разной дальностью, с разными целями. Это где-то разведные цели, где-то цели, значит, нанесения ударов по военным объектам военной инфраструктуры в России. Но это уже происходит. А вот теперь уже появилась и такая ее составляющая, что военные, военнослужащие отдельные, там они русские, там, не знаю, граждане России или иные, они могут проходить на территорию Российской Федерации. А я вам хочу сказать, что когда это аттестовано было как украинское ДРГ, это, конечно, для Москвы способ свести к ответственности украинской стороны подобного рода действия, поскольку действительно были неудачные ДРГ самой Украины. Наверное, были и удачные. Но на территории России, именно в Брянскую область, проходили группы. Вы знаете, была группа из 4 человек, она погибла. Вот, их тела передали, насколько я понимаю, или обменяли. И вот сейчас их похоронили в Украине. Это группа, которая, видимо, действовала в рамках ГУРМОУ или ССО. Не знаю, это уже как бы покрытое мраком тайны. Но она действительно переходила границу, видимо, не один раз. И таких групп явно больше одной, которые проникали на территорию Российской Федерации. И в приграничных, и, может быть, чуть более дальше, там не совсем прямо у границ, там, не знаю, за 50, может, за 100 километров, совершали действия дезорганизационного, военного и иного характера для того, чтобы осуществить акты по ударам по военным объектам в России. Это аэродромы, это склады хранилища горюче-смазочных материалов для целей войны и так далее, и так далее. То есть, это мы все видели, а вот того, чтобы вооруженные люди в камуфляже, там, ну, в белом значит, времени года приходили прямо на территорию Российской Федерации и к учреждениям, ну, там, медицинским учреждениям или учреждениям, там, какое-то ветеринарное, по-моему, было на видео, ну, и, может быть, администрациям каким-то, сельским поселением, да, вот это впервые. Вот это впервые. Такого организованного прохода мы еще не видели, такого рейда мы еще не видели. И это, безусловно, пролог к тому, что это продолжится. Часто говорят, что ну, это как-то вот одиночно, что у этого не может быть продолжения, потому что для того, чтобы развернуть масштабные такого рода проникновения на территорию Российской Федерации, не говоря уже о начале каких-то боевых действий, ну, нужны какие-то более существенные по численности группы, они должны иметь другую подготовку и, самое главное, поддержку населения, то есть людей, которые живут в России и готовы выступить заодно с этими группами военных диверсантов, которые могут оказаться на территории России. Потому что массовый заход, там, не знаю, 1000 человек или 2000, можно с трудом себе представить. А вот появление вот таких групп, которые могут стать детонатором для какого-то выступления людей, которые в самой России проживают и не видят иного выхода изменить ситуацию, кроме как ждать, пока представится эта возможность. Ну, вот, например, такая возможность. Вот таких масштабных акций мы можем и не увидеть. То есть, какой-то батальон зайдет или там даже бригада. Даже если бы она была на территории Украины и воевала в составе вооруженных сил Украины, пока это не просматривается. По аналогии мы можем сравнивать с тем, что происходит с белорусскими военнослужащими, белорусскими гражданами в составе вооруженных сил Украины. Они создают свои полки. Вот полк Калиновского, если кто помнит, мы делали интервью с командованием полка Калиновского на моем канале. Это весьма интересная была программа, выпуск, я к нему отсылаю. Если кто-то хочет его посмотреть, найдите. С командованием полка Калиновского мы подробно обсудили. Там была очень важная, я бы сказал, деталь. Об этом было сказано. И, по-моему, некоторые экстраполяции на проект такой же, как РДК, она прямая. Они сказали, что мы вынуждены искать не просто военного оформления нашей инициативы. Ну, вот полк Калиновского – это и есть военный. Но и политического. Политического. Да, это радикальное крыло, это чаще националисты. Так же, как и белорусские, так же, как и российские, русские националисты. Но, тем не менее, безусловно, идеология сопровождает подобного рода военные соединения, военные структуры, которые воюют в составе иностранной армии. Для них она иностранная армия, если они себя считают, да, ее органичной частью, но все-таки несколько другой, отдельной, потому что у них есть еще и свои самостоятельные задачи, военные, военно-политические, на территории своих стран, которые находятся под узурпацией, под внутренней диктатурой. Это означает, что у таких объединений появится обязательно и политическое начало. Вот у РДК оно более выражено как движение националистов. Тут многие говорили, что это нацисты. Ну, кому как нравится. Дело в том, что спор о дефинициях, он никакого значения-то, в общем-то, не имеет. Потому что кто-то их называет нацистами, кто-то националистами. Но суть их такая, что они сторонники русского национального государства. И политическая программа достаточно выражена. Ну, вот Легион Свободы России, который является еще одним таким же объединением, таким же соединением, и воюет вот сейчас, насколько я знаю, под Бахмутом в Украине, в рядах вооруженных сил Украины. Ну, они периодически проходят ротацию, их отправляют на отдых там и так далее, доукомплектование и тому подобное. Но он скорее держится, мне кажется, более таких, что ли, в целом, да, либерального толка взглядов. И их условно можно назвать либерально, очень условно, вы не цепляйтесь к словам. Но вот это нечто другое. И мы услышали о том, что разница это есть. Потому что РДК не комментирует свои отношения с Легионом. Возможно, есть и другие милитарные соединения, состоящие из русских. И вот все вот это вместе, или по отдельности, кстати, тоже возможно, скорее может прийти в Россию, чем не прийти. В том или ином виде. При победе Украины, после победы Украины и так далее. Но это уже никуда никогда не денется. Эти люди заслужили в Украине уважение, поскольку они воюют за нее. И поэтому вряд ли у России есть шанс каким-то образом избавиться от них или уговорить украинскую сторону, чтобы она их передала или там выдворила из Украины. Такого не будет даже после победы Украины или там, не знаю, какого-то мирной договоренности, которая между Москвой и Киевом может стать следствием окончания боевых действий. Это еще открытый вопрос. Наверняка Москва захочет одним из пунктов своего соглашения с Киевом, ну, в лице Киева, Западом, добиться либо передачи к себе вот этих военнослужащих, чего, конечно, не будет никогда. Как это было, я напомню, с казаками, которых передали фон Панвица, насколько я понимаю, во время Второй мировой войны. Ужасающие были кадры самоубийства казаков и их семей. Но вот здесь представить, что война закончится тем, что противная сторона, Запад, как союзник Украины, пойдут на то, чтобы русских военнослужащих в рядах ВСУ передать России, если Путин останется у власти, это невозможно. Наоборот, скорее всего, что они сумеют каким-то образом найти способ остаться в Украине, а может быть и даже перейти на территорию России, создав там какие-то подпольные милитарные образования. Путин, исходя из того, а вы помните, когда он начинал эту войну, он же был убежден, что до этого ни до чего не дойдет. Что война должна продлиться, ну, 3 дня, ну, мы условно говорим 3 дня, неделю, там, месяц. Но будет достигнут результат, и с этими проблемами он никогда не столкнется. Ни с дронами на территории России, ни с ракетами какими-то там по приграничным военным объектам на территории России. Ну, уж тем более с появлением вот таких групп военнослужащих, которые могут переходить границу, диверсантов их можно назвать, да, и будут, соответственно, значит, вести боевые действия с российскими спецслужбами. Да, конечно, он в это не верил, но он это сделал. Он привел войну в Россию, сделав ее фатально неизбежной. Причем, кстати, совершенно не обязательно, что эта война будет там сторонников политической демократии с авторитарным, фактически уже дрейфующим к тоталитарным режимом Путина. Я всегда об этом говорил. Совершенно не факт, что России предначертано там политическое будущее, которое легко определяется как будущее демократическое или там свободное и так далее. Совершенно не обязательно. А ряды возмущенных могут пополниться там от ЧВК Вагнера до дезертиров, не говоря уже о каких-то группах внутри самой власти, которые уже разрабатывают планы по власти этой, возможно, перехвату. Этого нельзя исключать. Мы этого не знаем, у нас нет для этого достоверных сведений, но исключать это невозможно совершенно. И Путин как бы сам стал собственным могильщиком, сам напяливает на себя эту удавку, потому что нет никакой возможности от этого предохраниться. Тем более, вы посмотрите, о чем говорится. О том, что фактически границ-то нет. Граница как решето. Через нее проникают, через нее проходят, уходят обратно, совершают необходимые оперативные действия, там, закладки, взрывы, все что угодно. И, в принципе, ну да, кого-то удается российским спецслужбам захватить или там даже уничтожить, такое тоже возможно. Но ведь есть и те, кто успешно проводит эти операции и убывает с территории России через приграничную зону на территорию Украины. Эта причина несколько имеет природу такую разнообразную. То есть, это и коррупция, это и бардак всеобщий. Он везде бардак, что на границе, что на военных предприятиях. Но еще и, конечно, это действительно возможные симпатии отдельных лиц из власти или даже из спецслужб, чего нельзя, повторяю, исключать, а которых устраивает этот хай. Они такие: а, хорошо, пусть вот такое будет. Почему? Потому что разные причины. Власть сейчас, как мы уже не раз в своих стримах говорили, обсуждали, это фрагментируется. В ней внутри возникают отдельные субстанции, которые думают уже о постпутинском времени. Путин не вечен. И вполне может быть, какая-то их часть таких вот групп внутрисиловых ведомств и так далее вполне сочувствует. Кто-то националистам, не исключено, кто-то просто спасает себя и думает, что в условиях, когда начнется всеобщий хаос и бардак, нужно будет каким-то образом договариваться вот этим группам. И они могут быть совершенно разнообразные, кстати. Поэтому на самом деле все тоже не так просто. Эти ворота могут приоткрываться. Вопрос какой? Можем ли мы ожидать в ближайшие месяцы повторения того же сценария? Как я уже выше сказал, для того, чтобы решить проблему Москвы и с ее участием в войне в Украине, безусловно, должна возникнуть внутренняя проблема, на которую Москва должна отвлечься, заниматься ее решением внутри самой России, неважно, в Брянске, во Владивостоке или Москве. Это должно быть какое-то выступление, которое потребует передислокации сил, средств на другой участок, что называется, фронта, уже внутреннего. Плюс ухудшение общей ситуации должно способствовать, собственно говоря, ухудшению экономического положения. Оно тоже может влиять на это. Сейчас пока мы не видим никаких признаков быстрого развития ситуации в этом направлении по очень простой причине. Все эти вещи происходят подспудно, скрыто. В них нет публичности. Никто не будет заявлять о таких планах. Но даже и интуитивно понимая, наблюдая за противоречием внутри власти, мы понимаем, что это в том числе следствие страха будущего, ожидания этих непредсказуемых перемен в условиях, когда Россия будет терпеть одно за одним поражение. И каждый задумывается о собственном спасении. Ну, может, и о коллективном тоже. Какие-то группы, которые внутри генералитета армии, да. Внутри, там, кстати, теперь вообще разнообразный состав, судя по всему, вот по поводу этих танцев в полотенце, я думаю, там есть и игровые типы, я вам скажу, что не только такие солдафоны, которые любят только под козырек, там есть и игровые тоже есть. Внутри спецслужб наверняка есть эта фрагментация, ну и потом война, она же дала оружие в руки всем самым неожиданным элементам, начиная от заключенных и заканчивая обывателями. Они не пользуются этим оружием для того, чтобы решить свои проблемы. Возможно, пока. Те же обыватели стоят и конючат о том, что их недостаточно обмундировали, их недостаточно обучили, им не дали командиров и так далее. Стоят с оружием в руках и так далее. То есть, они не решают этих проблем с помощью оружия. Они конючат и просят. Ну, казалось бы, если ты человек с оружием, и ты больше, чем один, вас много, вместо того, чтобы вас потом после ваших публичных заявлений перекинули на смертельный участок, где вы и останетесь, и вернетесь только в пакет, почему вам не воспользоваться оружием для того, чтобы изменить в корне эту ситуацию? Снять с себя это бремя, необходимостью умирать непонятно за что и непонятно за кого. Ну, точнее, мы-то понимаем, а они себе признаться в этом не могут. Так вот, все эти группы так или иначе будут, безусловно, да, подначивая со стороны, из внешних каких-то сил, безусловно, путем манипуляций разных и так далее. А почему нет? Кто сказал, что это не будет делаться противником в отношении России, которая является агрессором в отношении Украины, захватила ее территорию, осуществляет геноцид, ничто другое. Конечно, будут инспирироваться эти вещи. И вполне может статься так, что мы еще этим весной и даже летом увидим подобного рода повторение акций рейдов. Завершая эту часть программы, мы уже 21 минуту с небольшим в эфире. Нас смотрят почти 63,5 тысячи человек. 22 тысячи поставили лайки. Я благодарю вас. Пожалуйста, не забывайте. Подписка, размещение ссылок на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ну так вот, я думаю, что Путин, осознавая о том, к какой катастрофе он привел не Украину. Украина-то понятно. Украины он воюет. Но и саму Россию. Не осознавая до конца, пугаясь этой мысли, безусловно, усилит террор. Внутри России, безусловно, это будут репрессии, это будет попытка предотвратить, предвосхитить возможную такую синергию в сил внешних, потому что я могу ответственно заявить, что десятки и десятки тысяч уехавших, кстати сказать, за границу, и, в общем, изъявляют желание. Это не значит, что они его оформляют, не значит, что двигаются в эту сторону. Но изъявляют желание присоединиться к таким корпусам, как РДК и так далее. Так вот, он будет усиливать террор внутри России. Безусловно, это будут тюрьмы, репрессии и так далее. Помню, как надо мной, помню, смеялись годы 4 назад, когда я прогнозировал, у меня есть это выступление в Atlantic Council, куда меня пригласили в 18 году, да-да, 18 ноября я выступал, по-моему, есть в интернете, когда я говорю, что Россия выйдет из Совета Европы. Некоторые говорили, да нет, никогда этого не будет. Ну, вот, даже на моем канале, когда мы об этом рассуждали, по-моему, Федя Крашенинников говорил, нет, они никогда не выйдут, потому что для них это важно, поскольку Совет Европы и его институты, они нужны для их же безопасности. Вот. Но, тем не менее, смотрите, самые невероятные вещи происходили в течение этого года и в течение этой войны, ну и в канун ее, и представить себе, что подобные же неожиданные вещи будут происходить, я убежден. Так вот, что будет делать Путин? Я не исключаю и думаю, что, скорее всего, вернут все-таки смертную казнь, откажутся они от моратория на смертную казнь. Она необходима им как средство устрашения. Кто-то скажет, они любого могут в подъезде грохнуть, зачем им официально институализировать смертную казнь, которая несет с собой массу всяких хлопот. Ну, во-первых, хлопоты эти, они больше, так сказать, приятные, что называется, да? И они об этом, кстати, говорят, там, от Медведевых до всяких там деятелей из Государственной Думы, так называемой. Это с одной стороны. А с другой, вы понимаете, в символике смертной казни, вот внутри пенологии, вот эта крайняя высшая мера, она создает определенную атмосферу, она определенный климат в обществе создает. Человек, который понимает, что, в принципе, может быть казнен руками государства, безусловно, испытывает по этому поводу разного рода страхи и комплексы, потому что опыт показывает, что смертная казнь, безусловно, производит эффект устрашения. Все, кто говорят обратное, это модный теннис у аболиционистов, и я сам его когда-то держался, когда еще, будучи молодым человеком, писал эти статьи, будучи юристом на эти темы, мне казалось, что нет, смертная казнь в общеуголовном порядке не может устрашать. А вот смертная казнь как мера политическое наказание, да, политическое, ну, там, в пенологии, уголовную в том числе, она, безусловно, устрашать может. И я думаю, что, скорее всего, там, за терроризм под предлогом там, госизмены такая мера вводиться будет. Это неизбежно. И помимо этого будет, так сказать, повышаться контроль за подневольным населением. Я думаю, что перекрытие границ, а по сути сейчас это уже фильтрация определенная, просто так пересечь государственную границу сейчас уже невозможно. Это все-таки более специфическая вещь. Ну, огромные категории российских граждан попадают под ограничения к пересечению границы. Это и люди, носители гостайны, госчиновники, разного рода аппарат власти, но в том числе и всякие имеющие задолженности типы через ФССО, да, ФССП, я извиняюсь, через другие структуры. И категории эти говорят, по сути, ну, там экстремистам нельзя выезжать, еще кому-то. Люди, которые являются под административным надзором, но это огромное число людей. И я думаю, он будет расширяться. Счет дойдет до многих-многих десятков миллионов. Для Путина это способ выживания. Это способ даже при неизбежности, фатальности прихода войны в Россию сохранять власть дальше. Террор – это единственный инструмент, другого нет. Он не может заново договориться с обществом. Ровно оттуда эти наивные представления каких-то хороших националистов, которые считают, что они могут договориться с Кремлем, договориться с чекистами по поводу будущего России. Вот расправимся, как вчера об этом рассказывал, значит, White Rex, о том, что надежда у них питается тем, что, закончив с Украиной, они получат какую-то преференцию за то, что они участвовали в войне, за то, что как-то себя проявили, и получат какое-то представительство в обществе. Там русские националисты, которые вдруг выстраивают ни с того ни с сего такую национальную систему, занимаются нацбилдингом. Это невозможно, потому что это антинациональная система в России. Она избегает вообще любого способа такого рода представительства. Путин сам на последней коллегии ФСБ, если вы слышали, сказал о том, что с мразью разными националистами, ксенофобами и так далее надо расправляться. Подразумевал он под ними, конечно, всех. Всех недовольных, несогласных и так далее, это очевидно, но, тем не менее, не случайно он выбрал, с одной стороны, безопасную вот эту экстремисты-националисты и ксенофобы, а с другой стороны, ну, очень красноречивую, значит, формулу, при которой главный враг – это националисты, понимаете? При том, что, в общем и целом, Россия в нынешнем виде, путинская Россия – это фашистское государство со всеми корпоративными признаками, но с явным дрейфом в сторону тоталитаризма, потому что мир, история знавала социальные системы фашистские, которые оставались в рамках авторитарного режима, авторитарные формы и не переходили к более жестким. Это все-таки вот Испания при Франко и некоторые другие такие же. Это вполне себе авторитарные системы, почти классические. Ну, там есть своя специфика со скидкой на католицизм. То же самое в Чили происходило при Пиночете и так далее. Вот российская система, она не такая. Она сразу берет большой масштаб, загребает широко и в этом смысле, безусловно, является, ну, что ли, самобытной. Вот, поэтому, конечно, Путин будет выстраивать, ужесточая эту систему, в общем, такой концлагерь, который больше будет напоминать тоталитарный сталинский концлагерь, при том, что это вполне сочетается с всеми теми признаками, которые свойственны были системе, в которой есть какие-то ограниченные рыночные формы, существует какая-то, так сказать, очень чахоточная общественное мнение, социальная жизнь, культурная жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Так что, в общем, это в общем, оценка, которую я вот представил, она в самом телеграфном виде, безусловно, там есть масса всяких деталей, ответвлений, но нужно понять, что война в России неизбежна. Последствия войны неизбежны. Бомбежки, расстрелы, боестолкновения – это будущее. Может быть, самое ближайшее. Главной характеристикой происходящего в России будет не война вовне, а война внутри. И это надо принять и понять, потому что это безальтернативный способ развития будущего проигравшей страны, такой как Россия, и Путина как ее диктатора. Вот смотрите, это если в целом все, теперь нас смотрят 72,5 тысячи, 27 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, огромное, не забывайте распространять ссылки на этот эфир, это очень важно. Вот, и теперь, перед тем, как я готов буду ответить на ваши вопросы, у меня большая просьба, пожалуйста, вопросы помечайте, это важно. Пожалуйста, конечно, значит... ну да, помечайте вопросы. Вот я вижу, кто-то красный ставит знак вопроса. Это очень удобно. Я буду видеть, что вы задаете вопрос мне, а не обмениваетесь мнениями и репликами с другими участниками чата. Последнее, о чем я хотел сказать, поскольку неделю, так сказать, трясло, это касается вопрос эфира с Назаровым Васильевой. Ну, в принципе, можно было ожидать, что ИПСО продолжится, начавшись с Арестовича, оно продолжится обязательно в отношении канала Фейгин Лайф. Меня лично это обычная история. Так действует всякое ИПСО. Оно не всегда инициируется изначально, оно пользуется поводом. Кто-то что-то сказал, кто-то сделал или еще что-то. Причем повод всегда ничтожный, вообще не имеющий значения. Я об этом написал в своем телеграм-канале, я уже сказал о том, что, ну, это мой канал, во-первых, да. Значит, все, что на нем происходит, ну, это мое, так сказать, авторское, значит, производство, которое я вот вижу так. И я знаю, что лучше для канала и так далее, прежде для него. У любого человека есть возможность создать свой канал, не надо забывать, и на нем делать все, что вам заблагорассудится, вообще все. Вот, не надо думать, что мною можно управлять. Хоть из Кремля, хоть антикремля, хоть еще откуда-то. Фейгину управлять нельзя, я всегда об этом говорил. Фейгин не подчиняется никаким требованиям извне. Таковы, в общем, установки изначально. При том, что, конечно, наш канал демонстрирует только стримы, это прямые эфиры, которые более или менее отражают, сказать, интересы наших зрителей, а показателем тому является спрос на все на это. Люди смотрят, у нас разная аудитория, это прежде всего украинская аудитория, это российская частично аудитория, людей выехавшие, оставшиеся, те, кто имеет возможность смотреть, это общины, русскоязычные, другие по всем странам мира, которые, ну, в общем, что-то берут свое, для которых, для одних важно одно, для других другое, и канал, в общем, должен быть разнообразным, понимаете? Канал должен оставаться разнообразным. Он должен удовлетворять, в общем, многие группы зрителей. Главное остается прежним. Это антипутинский, антигосударственный, я бы даже сказал, канал, который не просто является, так сказать, апологетом, там, я не знаю, прекращения войны. Нет, мы за уничтожение путинской системы. Я много раз об этом говорил, за суды над всеми военными преступниками, они теперь еще и военные, а до этого они государственные преступники, Путин, все остальные, ФСБ. Что повторять по 100 раз об этом? Что об этом по 100 раз сказать? Так, ну теперь посмотрим про Назарова. Как я и говорил, там был эпизод, который специально висел в течение 5 часов, его распространили максимально широко. Давайте посмотрим, как он распространяется. Ну вот, например, канал нашего приятеля Аркадия Бабченко. Он вот, например, выложил такой твит про актеров Назарова и Васильева. Ну, понятно, он с осуждением их за их, за Назарова, вот эту позицию относительно невозможности жертвовать ЗСУ. Но мы эфир-то проводили вообще о другом. Поэтому давайте послушаем еще раз эту кусок эфира, потому что я обещал его обратно поставить. Вот давайте его прослушаем. А что ж там такого было в этом эфире? Из-за чего, значит, организовано было вот это ИПСО? Ну, давайте. Приняли участие в каком-то проекте, если бы Украина его начала, что-то такое в Украине, когда там изменится, конечно, ситуация, быть может.
Когда изменится?
Украина.
Когда изменится? Не сегодня и не завтра. Ну, все-таки надо отдавать отчет, что есть какие-то вещи, на которые, например, я лично пойти не могу. Когда мне пишут в Инстаграм, собираем деньги для украинской армии на беспилотники, пришлите, пожалуйста, денег. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вы всерьез это от меня, от россиянина спрашиваете?
Нет. Ну, это другое же дело.
Какая разница?
Почему какая?
Нет.
Нет, подожди, ты совершенно не прав.
В эмиграции абсолютно создавалось очень много произведений.
Ну, в общем, вот, Назаров не готов жертвовать. Тема эта не получила продолжения. Мы не стали на эту тему говорить. Ну, совершенно очевидно, если человек говорит, что я не могу, или не по каким-то еще причинам, это его личное дело. У него какие-то свои там соображения, которые, честно говоря, для этой программы и для всего остального не имеют вообще никакого значения. На фоне гибели людей, на фоне войны все это не имеет значения. Обличение хороших русских и так далее. Уж сколько я отдал этому дань. Уж кому как, не мне знать, что из себя представляет московская либеральная интеллигенция. Но еще раз повторяю, мы не будем портить форматы наших программ. Все, кто хотел, все это посмотрели, скачали и так далее. Это означает только одно, что не должен канал Фейгин Лайф превращаться в какую-то вонючую помойку, как это кто-то хочет, для того, чтобы не было такого канала. Цель именно уничтожить канал Фейгин Лайф. Мы занимаем первое место в русскоязычном сегменте политическом всего Ютуба. Канал Фейгин Лайф, стримовый канал номер один. Стримовый канал. Да, есть каналы гораздо больше и по числу подписчиков, и по просмотрам, конечно. Но Фейгин Лайф занимает первое место по суммарному месячному охвату. Мы прыгаем между 50 и 70 тысячами, миллионами просмотров в месяц. 50-70 миллионов. На пике мы выходили на 80 миллионов. Это было, по-моему, в сентябре. Ну, надо статистику посмотреть. Таких каналов нет. Я опережаю, значит, первые всякие, всю эту пропагандистскую поебень, я их опережаю во много-много раз. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что такой канал нетерпим никем. Понимаете? Против него будут прокатываться волны, как катком, с тем, чтобы его не существовало. Чтобы загадить, замазать, обтрухать. И я такое переживал не один раз. Много-много раз. Уж чего только про Фейгина не говорилось, и чего только не делалось. И, сука, ни разу никто ничего не добился. Я бы не стал обращать дальше вот внимание, но меня удивило, что активно начали использовать для этого ИПСО, Лубянка начала использовать всякого рода одиночных пидорков, блогеров-пидорков. Ну, вот один из них, посмотрите, портрет его, вот, сейчас мы вам покажем. Вот с ковшом открытым, да, ну, он такой, типа, ебабельный попик, поэтому, так сказать, чего ждать, называет себя клирик. Якобы Сергей Кирсанов, хер поди разбери, из какой-то деревни Гусино. Абсолютная ряженка, которая, значит, ну, я помню, он появился в 19-м аж году. То есть не 30 лет назад, когда такие, как я, занимались политикой, а вот появилась эта ряженка и изображала из себя борца там сначала с Соловьевыми, еще каким-то. Ну, было по роже видно, что, ну, мошенник, ну, чистый мошенник, да, ну, вот просто незамутненный мошенник. Клобук, значит, рясу надел, сам не священник, значит, говорит, я преподаю, говорит. Но потом пошли факты, я думаю, ну, живет себе какой-то насекомый, да пусть живет, мало ли эндемиков в нашем животном мире. Но потом, удивительное дело, я разговаривал, в 19 году этот товарищ прибился к навальнистам, к Алексею Навальному. Давайте посмотрим, какие он пел дифирамбы, значит, навальнистам, этот ипсошник.
Оказался в команде замечательных людей разного возраста, отличных друг от друга взглядов, но объединенных одной целью – практически участвовать в жизни своей стороны. Предвыборная кампания – это рутинная, довольно неблагодарная работа. Работа не только с энтузиастами, но и с безразличными, а подчас и агрессивными людьми. А с теми идиотскими формальностями и бюрократией, которые установила нынешняя избирательная система, это сущий ад и почти невыполнимая миссия. Начиная от типографских бланков определенной заверенной формы, кончая самим же заполнением этих бланков. Я не говорю уже о таких мелочах, как ручки, которые тоже должны были быть у...
Проходит время, и вот это чудо-юдо, значит, которое, значит, посасывало в кельях, значит, появилось, из какой социальной пизды он вылез, вообще никто не знает. Вот, ну, сейчас это уже понятно, что это был, в общем, так сказать, ну, рабочий рот, такой попик две дырки, я его называю. Значит, теперь он заговорил по-другому. А почему по-другому, сейчас мы выясним. Вот, пожалуйста, еще раз на экран, а теперь вот, как он, значит, поет этот...
Так что, поет. Навальный, иди нахер со своим умным голосованием, со своими придурковатыми и восторженными рабами, которые хоть что-то делают, и которых результат совершенно не беспокоит. И сиди, Лёша, как можно дольше, чтобы мозгов прибавилось у тебя. Хотя Это под большим сомнением.
Ну вот, значит, вы спросите, ну, может, он там пересмотрел чего. Ну да, если бы не факты, что он, когда вязался к навальнистам, а мне от этого достоверно известно, он нюхал, где денежки, где что, хотел прикрутиться. Ну, может, еще какие-то виды на Алексея Анатольевича делал. Ну, по его роже видно, это ясно. Был разоблачен в качестве агента. И сейчас елозит по пространству интернета, пытаясь загадить все. Но его перекинули, вот это удивительно, поразительное качество. Что-то он когда, значит, рассказывал в 2019 году про компанию Навального, не рассказывал ни про бутерброд. Все устраивало, и с Крымом все устраивало в всех заявлениях Алексея Анатольевича. А тут вдруг неожиданно, значит, он после войны или там раньше намного, значит, начал поливать, что Навальный чуть ли не агент спецслужб, и все это с ним, все, что происходит, это агентурная операция. Ну, удивительно, по меньшей мере. И вот теперь он работает, значит, соответственно, с украинской аудиторией, потому что в российской его уже все знают, что это стукачок. А с украинской аудиторией еще люди наивные, может, не понимают, с кем имеют дело. Вот. Так вот я вам сообщаю, это стукач. Обычный, так сказать, ипсошник вот теперь за границей на кормушке. Вот и все. Ничего нового нет. Все органы службы, которые должны об этом знать, уже знают. В Украину такого не пускают и не пустят, да, потому что, ну, как бы, все с ним ясно. А вот наивные украинцы, значит, их общественное мнение, вот те могут вестись. У меня огромная просьба, если кто-то вот этого клирика, шмирика, значит, где увидит, баньте, пишите жалобы, потому что это чудо-юдо копипастное, понимаете, он только засоряет интернет русскоязычный, прежде всего сеть YouTube и там некоторые другие социальные сети, я их не читаю. Вот, и с этим надо решать. Таких немало, я вам хочу сказать. Их очень много. Если вам будет интересно, мы всегда вам расскажем, кого вообще не притрагиваться, чтобы оно не воняло. Понимаете? Так устроена сейчас ситуация. Потому что идет война, и надо отдавать себе отчет, что не какие-то там отказы, жертвования на ЗСУ, а гораздо более важные вещи имеют значение. Эфиры Фейгина Арестовича имеют значение, а не эфиры Назарова и Василия. Вот это надо понять. Ни одна аудитория, как украинская, не очаровывается и не разочаровывается потом. Мне ли это не знать? Как люди очаровываются, как они возносят, не видя никаких критических черт и так далее, и вдруг потом осознают и начинают прозревать. Вот чтобы не зайти слишком далеко, нужно, так сказать, на ранней стадии всех вот таких ипсошников вычислять и, собственно говоря, тестовать. Что он там потом делает, где он там елозит, ползает, уже не имеет значения. Важно, чтобы не было никаких ошибок насчет таких персонажей. Имейте это в виду. Не ведитесь ни в коем случае. 83 тысячи нас смотрят, 35 тысяч поставили лайки, и мы ответим на вопросы наших зрителей. Давайте. Соответственно, следующее. У меня не все вопросы выскакивают, это нормально. Поэтому, пожалуйста, верхняя часть срезается, так что... Керри Рек спрашивает, как вы считаете, придет ли к россиянам раскаяние за те зверства, которые их армия творила в Украине, или так и будут думать, что они были правы и ни в чем не виноваты? Ну, я уже на эту тему высказывался не один раз. Я уже говорил, что, знаете как, к тем, кто придет, и аминь, это хорошо. Я думаю, что это было бы приятно. А к тем, кому не придет, по чечаянии Бог даст возможность, можно будет палкой им загнать вот это понимание. Мне говорят, что это слишком резко, и что я, ну, веду себя как не лучше Путина. Но это не так. Мы не говорим об образности этой палки. К хорошему, мое глубокое убеждение, можно не приучить, а заставить. Этого хорошего. Понимаете? Потому что если этого не делать, если не заставить понять раскаяние, то вещи будут печальные. Вот, кстати, идет сейчас дискуссия в российской оппозиции, дикая совершенно. Вы знаете Михаила Цветова, которого у меня выступал на канале недавно. Такая была жаркая тоже с ним дискуссия. Он, например, говорит, что, я боюсь дословно процитировать, но репарация – это зло. Их как бы не надо платить. Вот. И я ту аргументацию, которую слышу, она просто у меня уши вянут. Ну как зло? Погодите. А как вы хотите вернуться в современный мир? Вы даже счет сейчас открыть не можете в необанке за границей, потому что просто запрещено. Россию повыкидывали отовсюду, из ФАТФ, отовсюду и так далее. Вы понимаете, что репарация – это часть система международного права. Это вообще оговорено в соответствующих Женевских конвенциях, других, касающихся войны, ну, много какого по этому поводу актов. И если отказаться от уплаты репараций, это значит обречь себя, страну, ее будущее на выпадание, вот это огораживание от всего мира. Геополитическое огораживание совершенно чудовищного масштаба, какое сейчас идет по нарастающей. То есть репарации – это плата за возвращение. Вот это надо понять. Что невозможно отказаться, а я не буду платить. Это невозможно. Если ты хочешь вернуться в международное сообщество, ты должен будешь принять его правила. Если ты не принимаешь, ты можешь жить дальше. Другой вопрос, это второй уже пункт. А кто вас спрашивает? Все эти деньги, ваша власть, которую вы не смогли свергнуть, она вывезла на Запад. Они все под контролем этого Запада. Ну как же они не заберут эти деньги? Зачем же заранее провоцировать тему о том, что репарации можно не платить, и что воля и политическая воля позволяет договориться и отстаивать интересы своей страны жестко, если этот вопрос уже решенный? Потому что репарации будут браться из денег, которые корпоративных и государственных активов, которые без того уже находятся на Западе. Их не надо для этого выклянчивать у самой Москвы. Сталина уже нету. Сейчас только советские Ротшильды, постсоветские, извините, Ротшильды, которые все деньги держат там, за границей. В этом суть системы, ее компрадорская суть, во всяком случае, все предыдущие десятилетия, которые она складывалась, эти деньги уже там. Они просто еще не дошли до конечного адресата Украины в ее Международный трастовый фонд. Так зачем вы этому сопротивляетесь, если вопрос уже решен? Ну и так далее. И это к раскаянию в том числе относится. Не хотите раскаиваться? А раскаяние – это не только акт моральный, да? Как Вилли Брандт, я много раз приводил пример, приехал в Польшу, встал на колени перед памятником. Это ок, хотя что ему вставать было, он в сопротивлении был, в резистенции, так сказать, за границей. Он работал на радиостанции там антигитлеровской. Вот. А это же еще и вопрос практический. Я уже говорил, что я не признаю коллективной вины. Это большой вопрос, да, коллективная ответственность. А коллективной вины нет, потому что, ну, вина индивидуальна, да? Извините, тот, кто против войны был и против режима, не может нести такую же вину, как и те, кто с оружием в руках убивал детей, закапывал живьем в буче со связанными руками. Но это не одинаковая вина, понимаете? А вот ответственность, вот ты, нравится тебе, не нравится, а приходится нести одинаково, понимаете? С тем, кто и виноват совершал преступление, и те, кто вообще не виноват, он был против. Ну, приходится. Что такое ответственность? Причем материальное. Ну, с нас, как с налогоплательщиков, забирают деньги. Уже. Мы должны, так сказать, каким-то образом компенсировать все, что было наделано, не нами. Но что делать, если невозможно воспринимать, кроме как коллективный субъект, нацию, народ, страну? Ну, невозможно отделить путинский режим в этом смысле от народа, потому что нам это не нравится, мы этот режим никогда не поддержим, мы против него воевали, мы страдали от него, но невозможно это рассоединить. Понимаете? Международное право этого не предполагает. Когда это касается, собственно говоря, войны, это невозможно рассоединить. Невозможно отслоить одно от другого. Ну, а у людей нет понимания, они считают, ну мы же были против, мы же, так сказать, воевали. Здесь не вопрос социологической оценки, 70% поддерживают войну или нет. Это вопрос ответственности, коллективной ответственности. И вот она как раз существует, в отличие от коллективной вины. Вина индивидуальна, а ответственность очень даже может быть коллективной. И она больше юридически обозначает содержание. Ну, оформляет это содержание. Ну, потому что это практические вещи. Не абстрактные, понимаете? Я буду каяться, что я виноват. Ну, кайся, не кайся. Кому от этого? Ни горячо, ни холодно, понимаете? Ну, наверное, морально-политический аспект, аспект нравственный, этический, да, он, безусловно, присутствует в этом вообще. Ну, а как же нет? Конечно, присутствует. Посмотрим. Я пока печально взираю на будущее. Печально. Вот. Я думаю, что для этого должно что-то случиться еще более резкое, может быть, очень такое чудовищное в России, чтобы это понимание раскаяния пришло. Вот для этого должны произойти какие-то важные, очень сущностные события. Там больше 87 тысяч нас смотрит, около 38 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы это делаете. 48 минут я вещаю, и у нас есть еще минуток 12. У меня просто интервью на 24-м канале, я поэтому должен торопиться. Так, ну, у нас тут спонсоры. Спасибо, ребята. А вот, к вопросу, значит, кстати, о ЗСУ, возвращаясь, потому что наверняка эти вопросы есть, жертвы и не жертвы. Это вещь индивидуальная. Кто хочет, жертвует, кто хочет, не жертвует. Это невозможно заставить. Ну, нет такой возможности заставить. Может быть, об этом не надо говорить россиянам, потому что это вызывает в украинской аудитории раздражение. Но пройдите по поводу меня на 24 канал. Я уже много раз рассказывал. Я просто не хочу повторяться, потому что а зачем? На 24 канал. Ну, другие, вы видите эфиры Фейгина, которые размещаются там и собирают огромные сотни тысяч просмотров. Так вот, средства эти идут каналу, а канал их распределяет туда, куда он считает нужным. Это делает 24 канал. Придите, спросите. Вот у Адриана Кучера спросите, куда распределяется этот средств. Так что, еще раз повторяю. Ну, от монетизации вот этих эфиров. Так что, это вопрос индивидуальный к тому, как. Понимаете? А вот. Кстати сказать, напоминаю, что у нас действует наш мерч. Проект благотворительный, вот мы продолжаем распределять. Сегодня вот опять гибели были там в других местах. Ну, в общем, мы собираем эти деньги за майки. Это не мы собираем, это делается самим магазином, и он отправляет в виде гривен помощи пострадавшим. Это тоже часть нашей работы. Так. Ксения Григорьевна спрашивает насчет Расторгуева. Я понятия не имею, кого повез самолет, Расторгуева или кого. Ну, как говорится, таскать им не притаскать, как говорил мой покойный папенька. Смотрю, просто не вижу знака вопроса, поэтому проматываю, ребята. А, во-во-во-во-во. Так. Вот. Underground Stories. Марк Захарович, планируется ли в ближайшее время стрим с Ильей Пономарем и или Цезарем из Легиона Свободы России? Да, я думаю, мы сделаем. Илья мне звонил уже где-то в Америке. Как только сейчас он вернется, надо просто подготовить. Там прошел второй съезд депутатов в Варшаве. Ну, как бы тема уже ушла. Про съезд написали, сказали. Сам Илья много где выступал. Я бы все-таки считал, что надо как-то расширить тему. Может быть, действительно, вместе с Цезарем, который представит Легион Свободы России, можно сделать такой эфир. Если действительно зрители его хотят, то мы, несомненно, такой эфир сделаем. И поговорим вообще о и вот этом крыле военной оппозиции. Назовем ее так, да? Ну, я условно. Так. Тут вот был вопрос, почему в Европе не вспоминают Лизу Пескову или что-то. Я, извините, я его упустил. Ну как не вспоминают? Она же под санкциями, так что ее вспоминают. Но недостаточно, как мы всегда говорим. Недостаточно. Насколько я слышал, она сейчас не в Европе. Она где-то ошивается между Россией и Дубаем. Ну, может быть, и нет. То есть, у меня нет достоверной информации. Но, безусловно, сотни тысяч таких. Миллионы даже, возможно. Возможно, я не утверждаю. Они находятся за пределами России. Они все в Европе как-то устроились. А санкции на распространяются сотни, ну, может быть, тысячи людей. Живут-то десятки тысяч, сотни тысяч. Может быть, даже миллион. Ну, я преувеличиваю. Сотни тысяч наверняка. Дети чиновников, любовницы, шлюхи, какие-то пидорасы. Все это находится в Европе, понимаете? Ну, это беда, что нет вот этого коллективного заваливания санкциями и рестрикционными разными мерами и мерами ограничительными вот этой огромной массы. Ну, что с этим поделаешь? К сожалению, вот складывается так. Вот хороший вопрос. Игорь Успенев. Ну, вот такой ник. Марк, возможно ли путинские теракты на Западе как последний довод к мирным переговорам? Не, я бы не исключал, Игорь. Я бы этого не исключал, потому что, как говорил покойный... Значит, Буковский, что для того, чтобы понизить на 70%, а то и на 90% терроризм, нужно просто взорвать здание на Лубянке. Так что я не исключаю, что Москва может прибегнуть к этому методу тоже. Не знаю, насколько это, в общем, ну, реально, нереально, там, в ближайшее время, в каких странах и так далее. Вы знаете, вот ведь с войной возросло и деятельность по противодействию, понимаете, и западными спецслужбами и так далее, более широко. Они же тоже за этим следят, они же тоже допускают для себя, что Москва может прибегнуть к терактам. Они это допускают. А опять же, ну ведь вот война началась, вы же понимаете, что если Москва начнет осуществлять теракты, а кто сказал, что теракты тогда невозможны в Москве? Если Москва будет взрывать Париж, Лондон или там, не знаю, Нью-Йорк, вы думаете, что остановятся перед чем-нибудь, не дадут волю терактам уже на территории России? Тоже это возможно. Тем более, что, ну, так или иначе, такие вещи происходят. Вот с Крымским мостом взрыв и так далее. Поэтому Москва, возможно, опасается. Пока вот ничего сущностного такого мощного не было, потому что Москва опасается. А вдруг это все перекинется в обратку, понимаете? Можно такое допустить? Ну, а почему нет? Может это быть сдерживающим препятствием таким на при тому, чтобы прибегнуть к подобного рода методологии? Может. Ну, они же тоже не хотят такой дестабилизации. Кто его знает? А Виктор Аникиенко пишет: Марк, нет ли противоречия в борьбе с совком большевистскими методами? А почему вы считаете, что жесткое прямое воздействие, да, приведение, как я говорю, к счастью, железной рукой, это обязательно большевистские методы? Ну, я вообще бы возразил вам. Вы знаете, демократия может давать и 100 очков форы всяким большевикам. Ну, ничего, так тоже бывает. Поэтому не стоит все относить только к тоталитарным каким-то образцам. Вы знаете, жесткость и даже беспощадность, я бы сказал, что это совсем не признаки только тоталитарного мышления и его методов. Ну, а далеко нет. Далеко нет. К сожалению, иногда так надо делать. Путем и устрашения, и насилия приводить к добру. А если по-другому не получается, как вы это, вот что вы это... Понимаете? Ну, и банально опять об образности говорить, что если сосед вам докучает, то вы уговорами, если он пьяница, ханыга и, не знаю, дрочит в подъезде, вы не добьетесь ничего. А такой хороший удар носка по зубам, значит, это может воздействовать, мы же знаем это. Поэтому, к сожалению, ох, не обойдется перемены в такой стране, как Россия, без жесткача. Не обойдется. А ну а как вы, собственно, создадите какое-то на будущее гарантию от повторения? А как вы это сделаете? Вот простой пример, не будем далеко ходить. Вот 91 год, август, я сам участник этих событий, я около Белого дома находился, стоял в Демсоюзе, в радикальном, такой его радикальной части, так сказать, были там всякие радикальные демократы. А, ну и что, закончился ничем. Большевики, вот те самые перекрасившиеся в новых чиновников, сели в эти же кабинеты. Секретари обкомов и так далее. И что? А может, если бы повесили бы там 1000 человек, глядишь, ну, понятно, Ельцин, ханыга, что с него взять. А может быть, и по-другому история бы пошла. А вот не пошла, и вот видите, к чему все пришло? К трупам, 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 сотням, тысячам. И с той, и с другой стороны, и с третьей. А может, надо проявить все-таки жесткость? Может быть, вот как в Румынии? Взяли и расстрелялись, читучи ушат. Кстати, не только их расстреляли. И оно, глядишь, бы по-другому все пошло. Кто его знает, да? Так что я бы не стал утрировать вот настолько, упрощать, что вы насилие ради насилия. Ну, нет, ничего подобного. Это для урока, который должен быть усвоен. И когда вы видите на экране, показывают, значит, фокус-группы, теток какие-то, да убивать хохлов, надо убивать, детей убивать, топить. Вы с ними как собираетесь? Внушением? Вы как? А может быть, хорошего такого, знаете, плеточки с гаечкой на конце. Чтоб в голову такие мысли не лезли. И иди работай. А то, значит, давайте мы детей будем топить украинских. Это что, это что у них? От большой любви обилия, чистосердечия, что ли? Это что вообще за этика такая? Это что за публичная небоязнь вот этого насилия по отношению к другим? А к тебе? Ну, а почему бы нет-то? Ну, ты хочешь детей топить? Да давай тебя утопим. Вместе с внучатами там или с детьми. Давай тебя утопим. Нет, а нас-то, это других надо топить, а нас-то за что? Это та же логика, та же логика. Давайте бомбить. А, хорошо, убили столько-то там в подъезде в Днепре. А нас-то за что? И это бесконечно, по кругу и по кругу, по кругу и по кругу. Нет, я все-таки склонен думать, что... Мера насилия необходима для достижения благополучия. Такое мое убеждение. Никому не навязываю, кстати. Совершенно, так сказать, не собираюсь быть никаким проводником этого всего. Я пытаюсь рассказать, как я это вижу. А понравится это особенно россиянам. Следующее поколение придут, не наше уже. И если они не услышат вот этого призыва, не услышат этого нарратива, ну, дорогие друзья, тогда не, уж тогда не на кого будет пенять, когда все повторится. И через 30 лет по новой. Новый Путин 2.0 там, да, и все по новой. Сколько это может продолжаться, сколько по этому кругу можно бегать? Значит, где-то надо остановиться и навести порядок. Еще раз повторяю, никаких целей, задач чисто государственных у меня нет. Я человек, который высказывает лишь позицию. А принимать ее, не принимать, нравится она или, так сказать, неприемлемо. А это мне, честно говоря, по барабану. Вот на этой замечательной ноте мы сегодняшний эфир закончим. У нас почти 90 тысяч человек смотрит, 43 тысячи с лишним 4500 поставили лайки. Спасибо, дорогие друзья. Надеюсь, вы дотянете до 100 тысяч лайков. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Огромная к вам просьба. Завтра, как и всегда, на канале Фейгин Лайф будет Алексей Арестович в 21:00 по Киеву. Все как обычно. Уже стоит анонс. Проходите. Будем беседовать на тему войны 376-го дня. Новостей 376-го дня. Всем спасибо, дорогие друзья. Благодарю вас и увидимся завтра.